И вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. С вами Александр Янковский, Елена Римовская и программа «Крымский вечер». Сегодня в выпуске.
Сегодня состоялось первое заседание подконтрольного Кремлю парламента Крыма нового созыва.
Украинская делегация в знак протеста покинула совещание ОБСЕ в Варшаве из-за заявления о российском Крыме.
И действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд дело о государственной измене главы избиркома полуострова.
Но напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей Facebook-странице и на YouTube-канале «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь на наш канал.
Да, вот мы как раз настраиваем на компьютере трансляцию, чтобы видеть все ваши комментарии. Я напомню также, что у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 810 06 926, это номер телефона для звонков из Крыма, 044 490 2905, это номер телефона для звонков с материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с самых важных новостей и главных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня состоялось первое заседание подконтрольного Кремлю парламента Крыма нового созыва. Продлилось оно, правда, менее получаса. Изначально на заседании собирались утвердить спикера крымского парламента, также должны были сформировать фракции, но решили все это сделать в пятницу и объявили перерыв до 20 сентября.
О перерыве в заседании объявил самый старший по возрасту депутат Ефим Фикс. За решение проголосовали 72 из 73 депутатов. После этого Фикс пригласил депутатов, избранных от «Единой России», на заседание фракции.
Помимо голосования за подконтрольного Кремлю главу крымского парламента, на 20 сентября также назначено голосование за нового главу Крыма. Депутат российского парламента полуострова Владимир Константинов, ну и нынешний, да, то есть глава, спикер предыдущего созыва Владимир Константинов, сегодня заявил, что вступление в должность главы Крыма должно состояться сразу после назначения его на этот пост.
Напомним, российского главу Крыма депутаты парламента будут избирать из числа трех кандидатур, которые были внесены президентом соседней России Владимиром Путиным. Среди них не нынешний глава полуострова Сергей Аксенов, глава Крымской организации Коммунистической партии России Сергей Богатыренко и депутат российского парламента из аннексированного Крыма Павел Шперов.
В общем, абсолютно торжество, можно так сказать, демократии, когда вроде бы как бы депутатов избрали крымчане, а голосовать за руководство предлагается по предложению господина Путина, президента соседней России. Но также сегодня Владимир Константинов рассказал об инициативе, которая предусматривает разделение должностей главы и премьер-министра крымского правительства.
Я сторонник, скажу откровенно, этой идеи. Почему? Потому что Крым особый регион, он очень политизирован. На нас, вот смотрите, сегодня новости, все опять Крым, Генассамблея Крым. Нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, нужно выстраивать взаимоотношения с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ разных. Координация этой работы требует колоссальных усилий. И параллельно нужно заниматься и администрациями, и городами. И это все не так просто организовать, и для того, чтобы это было более логично, то такая должность, она бы была полезна.
А вот что на самом деле стоит за таким предложением разделить вот эти, разделить людей, которые будут руководить Крымом, то есть иметь вот такую должность, как глава Крыма, но фактически не руководить правительством, а также сделать отдельного человека главой правительства Крыма, подконтрольного России. Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе и сделаем это в 19.30. А сейчас пока что стоит напомнить, что 8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Новости.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд дело о государственной измене главы Крымского избиркома. В сообщении ведомства говорится, что, цитирую, чиновник обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям «Государственная измена», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Совершение действий, направленных на захват государственной власти».
Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов отметил, что ни Украина, ни международное сообщество не признают попытки легитимизировать оккупацию полуострова, в том числе путем проведения фейковых выборов на территории Крыма.
По информации украинского ведомства, в ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые, цитирую, доказательства того, что с марта 2014 года и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма.
В частности, в действующей на материке прокуратуре указывают на то, что глава Крымского избиркома в марте 2014 года организовал проведение на полуострове непризнанного миром так называемого референдума на основании которого Россия аннексировала Крым. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, добавили в прокуратуре Крыма.
В украинском ведомстве не называют имени обвиняемого, однако из открытых источников известно, что должность главы избирательного комитета аннексированного Крыма как в 2014 году, так и сейчас занимает Михаил Малышев. Его комментарий относительно передачи дела в суд нет. Ранее украинские правоохранительные органы объявили его в розыск.
Украина в центре внимания.
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ в Варшаве из-за заявления о российском Крыме. Об этом сообщает телеканал АТР. Отмечается, что украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании и сегодня проводятся консультации с партнерами по дальнейшим действиям.
Ранее главный редактор издания «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы. Также прервали речь генерального директора пророссийского крымско-татарского телеканала «Милет» Эрвина Мусаева после того, как он начал жаловаться на, цитирую, блокаду Крыма со стороны Украины.
О том, что на совещании ОБСЕ пророссийских представителей Крыма будут лишать слова, в комментарии «Крым Реалии» ранее рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк.
Цього питання ми мали пару зустріч напередодні з представниками БДІПЛ, демократичних інституцій ОБСЄ. І цієї точки зору, щоб координувати наші дії, коли такий представник намагатиметься щось сказати від імені тої установи, яку він насправді представляє, яку він хотів завоювати, то він негайно має позбавлятися слова. Такому представнику не дадуть можливості виступити і представити або якимось іншим чином легітимізувати Крим на цьому міжнародному засіданні.
По словам дипломата, пророссийские представители из аннексированного Крыма попали на мероприятие в обход правил регистрации. Среди тех, кто 16 сентября принимал участие в совещании, Людмила Радева из региональной болгарской национально-культурной автономии имени Хилиндарского, главный редактор «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Мария Волконская, а также Ольга Леонова из Крымского информационного агентства.
Крым в центре внимания.
В то же время сегодня на совещании ОБСЕ в Варшаве рассказали о блокировании украинских СМИ в аннексированном Крыму. Представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова в своем выступлении привела результаты мониторинга, согласно которому в 10 крупных населенных пунктах на севере Крыма полностью блокировано вещание минимум 6 украинских FM-радиостанций. Еще в 9 населенных пунктах вещание блокировано частично.
Призываем страны-участницы ОБСЕ повлиять на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила незаконное блокирование независимых украинских медиа в Крыму. Крымская правозащитная группа уже более 5 лет занимается системным мониторингом ситуации с правами человека и со свободой слова на территории Крыма. Так вот, мы собрали достаточно доказательств, что еще в 2014 году цифровое, кабельное и эфирное вещание украинских телерадиокомпаний на полуострове было полностью уничтожено. Техника, помещения и частоты были захвачены российскими военными. Начиная с 2017 года украинские власти пытаются восстановить радиовещание хотя бы на севере Крыма. Однако, как только пересекаешь границу с Крымом, эти частоты все полностью блокируются российскими и подконтрольными России радиостанциями.
Отдельное внимание правозащитница уделила блокированию независимых онлайн-медиа в аннексированном Крыму.
По состоянию на конец мая 2019 года, как минимум 14 популярных посещаемых информационных интернет-ресурсов в Крыму полностью заблокированы. Заблокированы произвольно. Такие действия Российской Федерации нарушают целый ряд обязательств стран-участниц ОБСЕ.
Напомним, что совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения началось в Варшаве вчера и продлится до 27 сентября. О самых главных заявлениях, которые будут озвучены в ходе совещания, мы будем продолжать рассказывать в наших эфирах. И завтра, кстати, нашим радиослушателям и те, кто нас сейчас смотрит в интернете, напомню, что у нас есть еще утренние эфиры. «Доброе утро, Крым» называется программа. Вот завтра с 8 часов и до 9 часов утра мы как раз и посвятим нашу завтрашнюю программу вот этой конференции ОБСЕ, совещанию ОБСЕ по учету человеческого измерения. Но, напомню, вне зависимости от того, блокируется сигнал радио «Крым Реалии» или не блокируется в вашем населенном пункте, вы можете слушать наши программы на нашем канале в YouTube. А если вы подпишетесь на наш канал, то вам всегда будут приходить уведомления о том, что началась прямая трансляция.
Прямой эфир.
Опись имущества в Крымском храме Православной Церкви Украины провели без присутствия архиепископа Климента. По словам священнослужителя, сотрудники подконтрольного Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений Крыма 16 августа пришли описывать имущество и само здание, где находится кафедральный собор Православной Церкви Украины в Симферополе.
Вони самочинно, без судових пристроїв, без нікого, не рахуються ні з церквою, ні з ким. Вони, по суті, фірломно пробралися з приміщення. В приміщенні була одна жінка-служаща, яка просто не могла завадити, щоб їх випроводити. І вони самочинно вже ходили по всім приміщенням, по церкві. Тобто робиться беззаконня.
Сам архиепископ Климент 16 сентября находился в Киеве на первой пресс-конференции освобожденного из российского заключения крымчанина Владимира Балуха. Также архиепископ Крымской епархии Климент сообщил Крым Реалии, что подал кассационную жалобу в суд в российской Калуге на предыдущее решение суда, согласно которому расторжение договора аренды помещений собора в Симферополе было оставлено в силе. Российские чиновники полуострова публично не комментируют эту ситуацию.
Новости.
Двоих фигурантов Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир доставили в следственный изолятор российского Ростова-на-Дону. Речь идет об Эрнесте Аметове и Марлене Асанове. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Сергей Легостов. Еще шестеро фигурантов этого дела находятся в СИЗО Краснодара. По словам адвоката, судебное заседание предварительно назначено на 26 сентября. Ожидается, что до этого времени все фигуранты этого дела будут этапированы в Ростов. Защитники арестованных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследованием мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Суд пересмотрит приговор украинцу Константину Давыденко, осужденному в Крыму за шпионаж. Заседание Верховного суда России, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба, назначено на 15 октября. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Ольга Динзе. Она также уточнила, что для обжалования приговора Давыденко этапируют в Москву, в следственный изолятор Лефортово. С учетом того, что Давыденко признал вину, его адвокат считает приговор излишне суровым и надеется, что апелляционный суд его смягчит.
Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 6 июня этого года приговорил к 10,5 годам заключения в колонии строгого режима гражданина Украины Константина Давыденко, которого российские силовики задержали в Симферополе по обвинению в шпионаже. Служба безопасности Украины не комментировала задержание украинца.
Новости.
Первый экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в реанимации российской больницы. Об этом сообщила российскому агентству ТАСС его дочь Марьяна Мешкова. По ее словам, Мешкова привезли из Турции в Россию 16 сентября. В больнице ему делают искусственную вентиляцию легких и другие процедуры. Родных к нему пока не допускают. Подтверждения данной информации от российских медиков нет. О том, что у Юрия Мешкова случился инсульт, 1 сентября сообщила его дочь на своей странице в Facebook. Его ввели в искусственную кому. Позже сообщалось, что состояние улучшается, однако остается тяжелым.
Прямой эфир.
В Крыму Белогорское водохранилище теряет запасы воды. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии, который побывал на месте после заявления руководителя Комитета по водному хозяйству российского правительства Крыма Игоря Вайля о том, что в аннексированном Крыму водохранилище естественного стока якобы заполнены более чем на 60% и, цитирую, продолжают наполняться.
По информации местных жителей, Белогорское водохранилище начало заметно терять свои запасы воды с начала августа, а в сентябре этот процесс стал значительно заметнее. По словам активиста общественного общественного движения «Свободный Крым» Решада Меметова, в прошлом году жители села Вишина остались без центрального водообеспечения из-за дефицита воды в водохранилище, поэтому власти вынуждены были перейти на подачу воды из скважины. По словам активиста, потребности в воде растут, и эта проблема остается одной из самых актуальных в Крыму.
На данный момент нет реакции соответствующих ведомств аннексированного Крыма на эту информацию. До аннексии полуострова Украина обеспечивала до 85% потребностей его жителей в пресной воде через Северо-Крымский канал, но после аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Это все новости к этому часу, и далее будем говорить вот о чем, Александр. Прокуратура Автономной Республики Крым заявила о том, что раскрыла обстоятельства похищения и убийства Решата Аметова. Я напомню, что этого человека, крымско-татарского активиста, жителя Симферопольского района, называют одной из первых жертв аннексии, оккупации России и Крыма. Он пропал еще 3 марта, да, то есть еще, получается, до начала каких-то официальных вот всех этих мероприятий, связанных с аннексией, и нашли его тело спустя более чем 10 дней со следами пыток. Он погиб. И по данным украинской прокуратуры, к его похищению и убийству могут быть причастны представители так называемой самообороны Крыма. И хоть все те люди, о которых прокуратура заявила в своем сообщении, их местонахождение и позиция по этому делу неизвестна, в так называемой самообороне в Крыму заявление украинского следствия о причастии самообороны отрицают. И вот мы будем разбираться, кого подозревают в убийстве Решата Аметова, что по этому поводу говорят в Крыму, и есть ли надежда на наказание причастных к этой трагедии, учитывая статус Крыма.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
С вами радио «Крым Реалии» и Елена Римовская. Я напомню, что трансляции наших эфиров доступны на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Или же вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. Если вы звоните нам с материковой части Украины, то номер телефона 044 490 2905. В ближайшие полчаса будем говорить о деле Решата Аметова. Вот по данным досудебного расследования, напомню, что Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года на площади перед зданием Совета министров Автономной Республики Крым. В этот день крымско-татарский активист вышел на митинг против оккупации Крыма России, и 15 марта тело Решата Аметова обнаружили в поле неподалеку села Земляничное Белогорского района. Далее прямая речь прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова.
Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками так званої самооборони Криму. Можу також сказати, що керував викраденням колишній військовий Російської Федерації, який в тому числі воював на сході України.
Подозреваемые по делу Александр Баглюк и Александр Руденко. Оба представители так называемой самообороны Крыма. Александр Руденко 86-го года рождения, Александр Баглюк 75-го. По данным следствия, Руденко и Баглюк действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России Евгения Скрипника 66-го года рождения. Полиция Автономной Республики Крым объявила всех троих в розыск. Им предъявлено обвинение по статьям об участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, то есть так называемой самообороны Крыма, а также незаконного лишения человека свободы по предварительному сговору лиц, что привело к тяжким последствиям. Уголовное же производство в целом осуществляется, в частности, по статье об умышленном убийстве. Никто из этих лиц, ни Баглюк, ни Руденко, ни Скрипник официально не комментировали декларировали публично, ни их какие-то защитники. Местонахождение этих людей неизвестно, по крайней мере, нам. Севастопольское издание «Примечание» обратилось за комментарием к командиру так называемой самообороны Крыма Сергею Димову. Он заявил, что в марте 2014 года формирование якобы не вело учет бойцов. Он добавил, что он считает историю темной. Речь, по его мнению, идет о, цитируя, провокации. Никто никого не убивал. Он вообще заявил в этом комментарии, что якобы, цитирую, сами убили, а потом, как обычно, нужна была жертва какая-то. Ну, в общем, вот так вот в таком духе ответил Сергей Димов. Он также напомнил, что следствие по делу об исчезновении Ришата Аметова ведут и в аннексированном России Крыму. Ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов критиковал заявление причастности к похищению и убийству Аметова самообороны и даже обещал наградить следователей, которые раскроют убийство.
Я же попросил, то есть все факты, которые указывают на конкретных лиц, если есть такие части того, что подозревается в совершении этого убийства, пожалуйста, передайте на мое имя в письменном виде конкретно. Там, я лично уверен, что самооборона к этому процессу не причастна. И мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти тех, кто это сделал, с тем, чтобы снять вот какие-то там сомнения, ну, в правильности действий, там, в том числе самообороны.
Это было в 2014 году. На какой стадии находится следствие в аннексированном Крыму сейчас, неизвестно. А вот о следствии на материковой части Украины у нас есть возможность расспросить у замначальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Кирилла Копейки. Он присоединяется к нам по телефону. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему подозревают в причастности вот эту вот так называемую самооборону Крыму? Что об этом свидетельствует?
На данный момент в рамках досудового расследования зібрано достатньо відомостей, які свідчили про причетність двох осіб до незаконного збройного формування самооборони Криму. Та третя особа, яка повідомлена про підозру, проходила військову службу в повітряно-десантній дивізії та на даний момент є військовим пенсіонером. Доведено зв'язок, що остання особа була керувала діями двох інших, які були учасниками незаконного збройного формування самооборони Криму. На даний час всім трьом особам повідомлено про підозру. До суду подано клопотання про дозвіл на затримання для подальшого розгляду клопотання про тримання під вартою зазначених трьох осіб.
Вот была информация о том, что якобы в последний раз телефон Ришата Аметова, вот сигнал его поймали в штабе так называемой самообороны Крыма в Симферополе. Действительно ли это так? Можете ли вы подтвердить это?
Так, вказані дані відповідають дійсності.
Відповідають дійсності.
Так.
Как дальше будет развиваться дело, учитывая то, что, если я правильно понимаю, местонахождение вот этих подозреваемых лиц неизвестно?
В связи с тем, что местонахождение осіб, яким повідомлено про підозру, на данный час невідомо органам досудового розслідування, до суду подано клопотання про дозвольне затримання та перед цим були оголошені у міжнародний розшук вказані цієї особи. Після розгляду клопотання в разі надання судом дозволу на затримання зазначених осіб слідчими органами Національної поліції будуть відповідні клопотання направлені до Інтерполу, і особи, яким приділено по підозру, будуть розшукуватися відповідними органами. Затримання будуть доставлені до суду та будуть розглядатися питання щодо обрання останніх запобіжних мер.
У мене к вам буквально останній такий вопрос. Вот, можна ли заявлять дійсно о розкритті діла, учитывая то, що Крим, согласно українській позиції, окупірован Росією? Тобто не усложняло ли ваше розслідування тот факт, что сейчас к Крыму доступа у украинских следователей нет?
Звичайно, це наслідком анексії тимчасової окупації і острову було дійсно тяжке розслідування та довго тривало. Однак на теперішній час можна впевнено заявити про те, що особи, які причетні саме до викрадення Ришата Аметова, на даний момент встановлені та розшукуються.
Спасибо большое. Это был Кирилл Копейко, представитель прокуратуры Автономной Республики Крым. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем дело Ришата Аметова. Ришат Аметов, крымско-татарский активист, житель Симферопольского района, был похищен 3 марта 2014 года во время, или, как корректно сказать, после того, как он вышел на пикет перед зданием Совета министров Автономной Республики Крым. 15 марта его тело нашли в Белогорском районе. И вот украинская прокуратура заявляет о раскрытии дела и о предъявлении подозрения трем лицам вот в рамках этого дела. Кто такой Ришат Аметов? С его историей вы можете ознакомиться, в частности, и на сайте «Крым Реалии». Вот статья называется, например, «Похищен средь бела дня. Убийство Ришата Аметова 5 лет спустя». Ее мы готовили в марте к годовщине его пропажи и гибели. А недавно на сайте «Крым Реалии» вышел материал под названием «Ришат Аметов. Первая жертва оккупации Крыма и военного преступления и военное преступление Путина». Вот в этой статье правозащитница Мария Томак из медийной инициативы «За права человека» совместно с Украинским Хельсинским союзом попыталась восстановить события пятилетней давности. Вы можете ознакомиться с этим на сайте «Крым Реалии». На момент похищения Ришату Аметову было 39 лет. У него осталось трое детей. И до начала аннексии России и Крыма Ришат Аметов был активным гражданином. Он добивался решения важных для себя и для общины вопросов. В частности, в этих статьях вы об этом подробнее можете прочитать. Свой же пикет под зданием Совета министров в Симферополе он анонсировал в соцсетях. К нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист и хороший знакомый Ришата Аметова Заир Смедляев. Заир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете версию прокуратуры украинской относительно того, как все происходило, и есть ли, по вашему мнению, надежда задержать подозреваемых?
Ну, на то, что эта версия, она, наверное, правильная, с этим я могу согласиться, так как ранее здесь следственные органы его брату Ришату об этом заявляли, что вот есть такие подозреваемые, и точно так же они сообщали, что они не могут применить в отношении них каких-то там мер задержания, там допросить и все остальное, так как они находятся на неподконтрольных территориях, скажем так, не для украинского правосудия, не для российского. Ну, так как об этом заявляли, что они где-то находятся на территории Донбасса. То, что эта версия имеет право на жизнь, я с этим соглашусь. Но то, что будут ли найдены эти лица и будут привлечены к ответственности, в этом я сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что они, наверное, уже живые.
А что-то об этих людях, подозреваемых, известно? Вот вам вообще их фамилии что-то говорят? Александр Баглюк, Александр Руденко и вот этот вот бывший российский военный Евгений Скрипник.
Ничего особого, нигде никак не пересекались.
Поняла. А вот у меня тогда к вам такой вопрос, как к человеку, который был хорошо знаком с Ришатом Аметовым. Вот каким он был и как вы оцениваете версии? Да, вот есть разные версии относительно того, что случилось, кроме официальных. Вот мы приводили цитату представителя так называемой самообороны Крыма Димова о том, что его гибель вообще могла быть чуть ли не провокацией украинской стороны, или же какая-то версия о том, что его гибель связана, возможно, с какими-то бытовыми вопросами?
Ну, надо немножко иметь хотя бы мозги. Если мы же видели, как Ришата забирали с площади, забирали представителей той самой самообороны, все это было на видео телеканала АТР, оно причем и в прямой трансляции шло, и потом все эти видеоданные, видеозаписи сохранены. Поэтому если кто-то готовил провокацию, то только вот те, кто совершал захват Крыма. И это была непосредственно акция устрашения. И, скажем, тело Ришата прикопали таким образом, чтобы он был найден, чтобы вот это состояние страха держать всех жителей полуострова. Точно так же, как ряд тех похищений и убийств, которые были, в том числе Эдема Асанова, в том числе скажем, Беляла, еще других. И вот сегодня в Бахчисарайском районе состоялись похороны молодого парня Юпова. Все это, я еще раз повторяю, делается с тем, чтобы держать жителей полуострова в состоянии страха.
А известно ли вам что-то об этом расследовании, которое якобы ведет еще и Следственный комитет России на территории Крыма? То есть на какой, оно стадии?
Сейчас Следственный комитет свои действия, как сказал, завершил. В суд передать оснований у него нет, то есть оно в замороженном состоянии, и они вот брату когда отвечали, говорили о том, что для того, чтобы уточнить там некоторые вопросы, поставить это все, что им необходимы вот эти подозреваемые лица.
Поняла, а их местонахождение неизвестно. Спасибо вам большое, это был Крымский...
Неизвестно, но мы сослались на то, что они находятся на территории ЛНР, ДНР, там, так званых.
Поняла, спасибо. Это был крымско-татарский активист и хороший знакомый Ришата Аметова, Заир Смедляев. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем подробности дела. Напомню, что прокуратура Автономной Республики Крым заявила о раскрытии этого дела со своей стороны. Параллельно же о том, что какое-то расследование проводится и на территории аннексированного Крыма, заявляли еще в начале аннексии подконтрольные России крымские власти. Но вот по словам Заира Смедляева, сейчас по факту это расследование российской стороны приостановлено, поскольку нет доступа к лицам, которые могут быть причастны к похищению и убийству Ришата Аметова. В 2015 году Украинский Хельсинский союз по правам человека подал заявление в Европейский суд по правам человека от имени семьи Ришата Аметова. Мы перед эфиром связались с адвокатом Андреем Яковлевым, одним из представителей семьи Аметовых в Европейском суде по правам человека. Он нам рассказал, в частности, о сути иска, поданного в ЄСПЧ.
Справа в тому, що звернення до Європейського суду вже було. Воно було у 2015 році. І стосувалося воно таких питань. 3 березня 2014 року Ришат Аметов насильницьким способом він зник. Тут звернення стосується таких аспектів. Це насильницького зникнення, позбавлення життя з ознаками, слідами катування, а так само непроведення розслідування цих обставин і відсутності ефективних засобів правового захисту, що також завдає жорстокого поводження з рідними загиблого. Це стосується самого суті звернення. У 2019 році вже підготовлено доповнення. Воно розширене, але за обсягом змісту цієї інформації, на жаль, я обмежений в розкритті цієї інформації. Ми можемо говорити про те, що хто, яка держава має нести відповідальність за ситуацію, яка сталася з Ришатом Аметовим. Справа в тому, що, незважаючи на те, що його було викрадено 3 березня 2014 року, а виявлено за знаками катування, жорсткого катування 15 березня, ми вважаємо, що відповідальність покладається на Російську Федерацію, незважаючи на те, що офіційно вона визнає себе відповідальною за Крим з 18 березня. Саме російська сторона несе відповідальність. Але і з української сторони не знімається відповідальність. Це вважається позитивними зобов'язаннями, вони в даному випадку розглядаються в аспекті ефективного розслідування злочину, який стався з українським громадянином. Ну і ми знаємо, що українські слідчі органи просунулися в такому розслідуванні.
Адвокат, украинский адвокат Андрей Яковлев напомнил, что вероятный момент похищения Ришата Аметова с площади перед Совмином Крыма запечатлен на видео.
Ми бачимо відео. Із цього відео видно, що стоїть Ришат, його там видно. Він стоїть навпроти людей, які оточили будівлю Ради міністрів. Вони стоять по периметру. Ну, принаймні, ми бачимо лінію. Він напроти них стоїть, він стоїть і це нічого не робить. Це він стоїть з одиночним пікетом. Потім ми там бачимо на відео, є окреме відео, що якісь люди проносять якісь пакети в цей будинок. Після того там невеличкий такий розрив по часу. Підходять троє людей, вони якийсь невеличкий, можливо, діалог, але коротенький. І вони силоміч, ззаді одна людина підштовхує, по бокам двоє людей його взяли під руки і ведуть з площі. Далі вже є інше відео. Це відео показує, як його силоміць сажають в машину. Після того, а до речі, ми бачимо, що ці люди, вони у військовій формі, і існують підстави говорити, що це люди самооборони Криму. І далі вони його кудись вивозять. І офіційно ми знаємо, що 15 числа він зник. Він був знайдений, закатованим, жорстоко дуже закатованим. Є відео в інтернеті, до речі, все тіло було покалічено. І з цього ми можемо зробити висновок, що між 3 та 15 березня Рішата ніхто не бачив. І якщо він був під контролем самооборони, то значить і вона має нести відповідальність за ситуацію, яка сталася з Рішатом. Тобто офіційно ніхто не бачив в цей період, щоб він був в іншому місці. Тобто фактично можна стверджувати, що він перебував під їхнім контролем.
Я напомню, что комментариев так называемой самообороны Крыма в отношении, как минимум, названных лиц особых нет. Вот в комментарии изданию «Примечание» представитель самообороны Димов, он сказал, что не вели учет якобы в 2014 году лиц, которые занимались, действовали от имени самообороны. Украинский адвокат Андрей Яковлев, которого вы слушали, он дал нам еще один комментарий. Он заявил, что не исключает, что дело Рішата Аметова может перейти на рассмотрение и в Международный уголовный суд.
Взагалі справа Рішата, вона є дуже таким яскравим прикладом воєнного злочину і нерозкритого воєнного злочину, що стався на окупованій території. Вона розглядається як Європейським судом прав людини з приводу тих самих аспектів, як ми говоримо. Але справа в тому, що ставлення, вони межують з міжнародним гуманітарним правом в аспекті того, що ці події, вони можуть кваліфікуватися або як злочини проти людства, або як воєнні злочини. І ці справи, справи взагалі, що стосується ситуації в Україні і, зокрема, в Криму, вони розглядаються Міжнародним кримінальним судом. І ми знаємо відомий звіт прокурора Міжнародного кримінального суду, який говорив про те, що зараз йдеться попереднє дослідження для того, щоб перейти з одної стадії цього провадження в іншу. І, можливо, за результатами цього розгляду ми включаємо, що може бути кваліфікована ця справа Рішата Аметова як злочин проти людства або як воєнний злочин, що розглядатиме Міжнародний кримінальний суд.
Это был комментарий Андрея Яковлева, украинского адвоката и одного из представителей семьи Аметовых в Европейском суде по правам человека. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем дело Рішата Аметова. Украинская прокуратура Крыма заявила о раскрытии этого дела. Я напомню, что Рішат Аметов пропал 3 марта, и 15 марта его тело нашли со следами пыток в Белогорском районе. Вот объявлено, заявлено о подозрении 3 лицам, но их местонахождение неизвестно, они сейчас объявлены в розыск. По версии Заира Смедляева, крымско-татарского активиста, озвучивали такие данные, что якобы эти лица могут находиться на территориях неподконтрольной части Донбасса. Я отмечу, что среди крымчан, которые пострадали в начале аннексии Крыма России, вот тогда в марте 2014 года, был и Андрей Щекун, участник крымского Евромайдана. 9 марта его и еще одного проукраинского активиста Анатолия Ковальского похитили и 11 дней продержали в плену представители так называемой самообороны. Андрей Щекун, крымский активист и один из координаторов движения Евромайдан Крым, с нами на прямой телефонной связи. Андрей, здравствуйте. И сразу к вам такой вопрос. Вот дело о похищении вас и Ковальского тоже расследовала прокуратура Автономной Республики Крым. Были идентифицированы 3 похитителей. На какой стадии сейчас это дело?
Ну, насправді так. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує. Є 3 вже підозрюваних, які нас причетні до нашого затримання на пероні в Сімферополі на залізничному вокзалі. Але питання в тому, хто катував, хто нас допитував. І це скоріше, що ми були вже потім, коли нас передала самооборона спецам так званим. Це вже скоріше всього люди Гіркіна і Безліра, які були під контролем тільки Російської Федерації на той момент. Тобто це питання ще, не, наскільки мені відомо, не розслідувалося до кінця. Тому є факт підозри, що 3 осіб, які від самооборони затримували нас на пероні, яких ми встановили і могли бачити. Але далі ви ж знаєте, що ми з Анатолієм Ковальським постійно в полоні були закритими очима. Але на сьогоднішній день ми можемо фактично говорити точно, що це потім нас передали Стрілкову і Безліру. І саме ті люди, які навколо них були, це вже вони з нами, над нами знущалися і утримували подальше.
Ну, розслідування цього вашого діла, воно продовжується.
Саме так, вона продовжується, і ми вдячні, що прокуратура Автономної Республіки Крим дійсно дуже серйозно підходить до цього розслідування і виважено фактично всі наші доводи, які можна використовувати і в інших якихось кримінальних справах, використовує на благо нашої спільної діяльності.
Є ли у вас лично, як у чоловіка, який, к сожалению, теж пережив этот опыт, какие-то сомнения относительно того, что Ришата Аметова действительно могли похитить представители так называемой самообороны?
Ні, в мене немає жодних підозр. Це очевидно, тому що факти очевидні, коли його були затримували біля заводу, його автомашину фактично, і потім передавали комусь. І хто, питання в тому, хто конкретно його вже катував і хто вбивав реально. Це вже питання слідчих і прокуратури, можливо, очевидців. Було б добре, ясно річ, когось з них одного арештувати і допитати, щоб ми могли мати реальну картину. Звісно, це зараз наразі неможливо, але в перспективі, я думаю, що всі ті, хто дочетні до будь-яких злочинів, вони все-таки будуть давати свідчення, і рано чи пізно цей час відбудеться.
Андрій, от я советувала нашим слушателям почитати на сайті Крим Реалії статтю Марії Томак під названням «Ришат Аметов. Перша жертва окупації Криму і воєнне преступлення Путіна». І от в цій статті річ йде, в частності, о том, напоминає Марія, о том, що вас з Анатолієм Ковальським содержали в поміщенні воєнкомата в Сімферополі, якщо я нічого не путаю. І є така версія, що там же могли содержати і Ришата Аметова після похищення.
Це моя версія, ви там, якщо читали уважно, я такий домисел, висловлював. Але чи то був Ришат Аметов, чи то була інша особа, я не можу вказувати, тому що на той момент я був з закритими очима. Я говорив про той фрагмент тієї частини, коли була злякана прибиральниця, коли вона опустила відро з шваброю, і був такий гуркіт, і коли охоронці проснулися і почали кричати, хто її сюди завів, що вона не повинна цього бачити. Тобто було таке враження, що дійсно щось якийсь був вчинений злочин, те, що пересічна людина, яка фактично не була доречна до і причетна до тих злочинців, побачила, і те, що їй не мало бути видно. Тому очевидно, що там був від цей момент був злочин. А кого там допитували і катували, це ми цілими ночами чули постійно, що там одних заводили, других виводили, катували, в тому числі і нас. Ось тому.
Ну я так понимаю, що почему список лиц, хто это мог быть, сужається, потому что это было якраз в начале марта, когда ещё, об очень малом количестве людей похищенных было известно.
Так, тому стверджувати про хто це був, прізвище, імена по батьку, я не можу, тому що ми самі були в такому стані, в цій кімнаті, де нас допитували і де нас катували, тобто ми були в стані і закритими очима, і тільки могли чути щось і бачити ми не могли. Але це я передав те і Марії Токмак, і іншим правозахисникам організації, те, що ми чули в ті ночі. Тобто, фактично, це ми в картину ту, яку ми фактично пережили на собі. Тобто, ми все висловили і дали ці всі свідчення ми дали і прокуратурі Автономної Республіки Крим, і правозахисним організаціям для подальших розслідувань.
Буквально останній к вам такий вопрос. От вірите ли ви в перспективу того, що ваші похитителі і похитителі Аметова будут наказаны? Вот, например, о людях, которые подозреваются в вашем похищении, что вам известно, где они находятся?
Встановлений факт, що очевидно, що самооборона кримська, яка затримувала людей, це вже очевидні речі, яких людей можна опізнати, встановити факт злочинного до того, що вони дотечні до цього угрупування. Це вже дуже серйозні, рішення. Друге, є встановлено факт, що на Криму, на території на той момент був орудувала банда Гіркіна і Безліра. Треба ідентифікувати всіх злочинців, які разом з ними це здійснювали. А це очевидно те, що я можу стверджувати, факт катування, знущання і утримання нас в підвалі. воєнкоматі. Тобто треба ідентифікувати повністю все оточення Гіркіна, Безлера, які в той час перебували в Криму, в тому числі і самооборони, і 100% серед них є злочинці, які фактично це зробили, вже кардинальні злочини здійснювали в той період.
Поняла.
Тому це треба все розслідувати і надалі, і не зупинятися. Але круг змикається, я скажу так.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Андрей Щекун, крымский активист и один из координаторов движения «Евромайдан Крым». Я напомню, что Андрей Щекун был среди крымчан, которые в начале марта были задержаны, похищены фактически по версии следствия, по версии Андрея Щекуна, представителями так называемой самообороны Крыма. И его, и другого проукраинского активиста Анатолия Ковальского 11 дней продержали в плену представители так называемой самообороны. По этому делу тоже ведется расследование прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы же сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали дело Ришата Аметова. Украинская прокуратура Крыма заявила о раскрытии дела о похищении и убийстве крымско-татарского активиста. Напомню, его похитили 3 марта, 15 марта 2014 года. Его тело нашли со следами пыток. По версии прокуратуры, есть трое подозреваемых, но пока их местонахождение не подтверждено, скажем так. Но есть версия такая, что версия прокуратуры такая, что эти люди, представители, двое из трех людей, представители так называемой самообороны Крыма, в самообороне же Крыма заявили о том, что якобы учет людей, которые вели деятельность от имени этой организации, этого формирования, в 2014 году не вели, под сомнение и даже критиковал версию о причастности так называемой самообороны Крыма к похищениям и убийствам. Эту версию критиковал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. На территории аннексированного Крыма якобы ведется расследование с Следственным комитетом России, но почему-то с 2014 года ничего об итогах этого расследования неизвестно. Мы будем следить за ситуацией. Спасибо всем, кто слушал о Ришате Аметове, но мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители, все, кто присоединился к нам или продолжает нас смотреть на нашей странице в Facebook или на нашем канале в YouTube. «Крым Реалии», найди нас там очень просто. С вами этот «Крымский вечер» проводят Александр Янковский и Лена Римовская. И далее, в следующие 15 минут, мы будем вас знакомить вот с теми событиями, которые принесет день завтрашний всем крымчанам, а может быть и послезавтрашний. Что нас интересует, Лена Римовская?
Вы меня спрашиваете, вы же пришли ко мне в гости.
Хорошо, тогда...
Шутка, это шутка,
тут вспоминается мне сказка, старая сказка о том, как была у зайчика избушка лубиная, у лисички ледяная. В конечном итоге без избушки остался зайчик. Ну, хорошо.
Кто в этой истории зайчик, а кто лисичка?
Я думаю, что здесь не обошлось тоже без Константинова, потому что спикер подконтрольного России Крымского парламента Крыма, он сегодня наделал кучу заявлений. В частности, он выступил резко против второго названия Крыма. Оказывается, есть такая дискуссия. Дискуссия заключается в том, что хотят добавить вице-премьер правительства аннексированного Крыма Георгий Мурадов высказался в поддержку инициативы добавления к официальному названию Крыма второго наименования «Республика Крым-Таврида». Но мотивируется это тем, что типа вот есть же как бы такие вот названия в республиках соседней России, например, там «Республика Якутия-Саха», да, там, или ну, там, «Республика». Какие-то еще там есть, да, там республики, у которых двойное название. Одно как бы русское, а другое там местное название. Но, значит, вот эта инициатива, она не нашла поддержки не только со стороны историков, но и даже со стороны заслуженного строителя Украины Владимира Константинова.
Слушайте, а давайте здесь сделаем небольшое отступление. Да. Я просто вижу, что у нас ведь много людей сейчас нас смотрят и слушают. Пусть они напишут, что они думают об этом предложении.
То есть надо ли добавлять к слову Крым еще второе?
Да, потому что обсуждают здесь много всяких глобальных, как всегда, вопросов. Но вот наши слушатели, вы как считаете, как вы к этому вообще относитесь, к этой идее, откуда ноги растут и нужно ли так называть Крым?
Да, интересно.
Но Константинов не согласен.
Да, но дело в том, что как бы, как вот те, которые сторонники этой идеи, они говорят, что ну вот как же, вот смотрите, вот Пушкин писал об этом, прекрасно вы, брига Таврида, да, или что, ну, в общем, что-то про Тавриду, про бригата, про Салгира он писал, ну, ладно, неважно, ну, то есть писал про Тавриду, там вот какие-то еще там русские писатели писали про Тавриду, теперь давайте вот и назовем теперь Крым не Крым, а Крым-Таврида. Но господин Константинов сказал, что против. Цитирую, у нас в Крыму есть чем заниматься, у нас колоссальный объем задач и проблем. Мы вот эти слова «Республика Крым» выстрадали, они нам не просто дались. Все крымчане за них боролись долгие-долгие годы. А, наверное, и Владимир Константинов тоже, будучи руководителем партии регионов в Крыму. А для нас эти слова, значит, очень важны, прошли через сердце каждого. А второе, Крым после так называемой «Крымской весны», говорит Владимир Константинов, знает весь мир. А завтра спросите Таврида, и мы будем все рассказывать, что когда-то это было Крымом. Ну зачем, заявил Константинов, пока я спикер, этого не будет.
Это было не единственное заявление Константинова за сегодня. Спикер подконтрольного России парламента первого созыва Владимир Константинов также намерен отправить депутатов российского парламента Крыма в поля.
То есть проблемы как-то с уборкой урожая?
Он требует, чтобы утроили количество выездов в регионы, далее цитата, в поля все будут с избирателями, в этом будет принципиальное отличие этого парламента от предыдущего. Да, мы будем работать как парламент, но общение с избирателями, выезды на места будут как минимум удвоены, а может и утроены. Мы сейчас прорабатываем новый режим работы, говорит Константинов, что будет очень динамичная работа, чтобы запустить все, что пробуксовывало в предыдущий период.
А по-моему, он уже удачно все запустил, как запустение такое. А тем временем залив Севаш теряет круглых червей из-за действий Украины. Во всяком случае, об этом пишет издание, севастопольское издание «Примечание». Якобы сотрудники Института биологии Южных морей и Морского гидрофизического института исследовали, как изменилась экосистема залива Севаш после строительства Северо-Крымского канала. После прекращения подачи воды через канал в заливе вырос уровень солености, что привело к изменениям видового состава его обитателей. И пресс-служба Института биологии Южных морей сообщает, что основное внимание исследователи уделили донным организмам. И чаще всего в пробах встречались веслоногие рачки и круглые черви. И вот эти последние круглые черви отреагировали на повышение солености уменьшением количества видов. А вот рачки оказались более подвижными. Ну, понятно, они же как бы они все-таки не черви, да, они плавать могут по воде. И они свободно перемещаются из мертвых зон, которые возникают в заливе, в более, ну, как бы живые зоны. И авторы исследования отмечают, что в заливе появились также плавучие маты зеленых водорослей. А тут вот что интересно. С одной стороны, мы слышим заявление крымских чиновников о том, что отключение днепровской воды, оно пошло вообще Крыму только на пользу. Ну, крымских чиновников подконтрольных России. С другой стороны, мы слышим от них же, что надо воду вообще вернуть в Крым Днепровскую.
Но они мечутся от заявления к заявлению.
Да,
то не нужна
как,
вода,
как рачки
нужна
вот
вода.
Эти, которые из одной зоны переплывают в другую зону, там, где, ну, больше кислорода.
Там, где удобнее.
Да. И тут мне вспоминается, опять-таки, старый анекдот о том, когда один из немецких философов-идеалистов говорил о том, что, наверное, все-таки дело близилось к обеду, и он говорил, наверное, все-таки правы материалисты, вот так есть хочется, ни о чем даже думать могу, не могу, а ни о каких высоких материях. А после того, как он зашел в харчевню в какую-то, пообедал, вышел и говорит, какую же ерунду я сморозил там полчаса назад. Вот здесь, наверное, приблизительно та же самая ситуация.
Ложные вызовы обходятся Крыму почти в 8 миллионов рублей. Вот выезды бригад скорой помощи на ложные вызовы ежегодно обходятся бюджету в 7,5 миллионов рублей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Алифиренко. Далее цитата. «У нас условно госзадание 600 тысяч вызовов в год, хотя по факту мы делаем больше. Из них 0,5%, 3 тысячи вызовов ложные. С учетом того, что средняя стоимость вызова 2,5 тысячи российских рублей, то 7,5 миллионов вот этих же рублей в год – это прямые убытки из-за баловства». Алифиренко считает, что необходимо ужесточить наказание за ложные вызовы вплоть до уголовной ответственности. Должен быть, цитирую, разумный подход. Для людей, которые вызывают скорую помощь просто поржать, это цитата, посмотреть, как она приедет и будет ночью с фонариком кого-то искать, должно быть то же самое, что за сообщение о минировании. Это уголовная ответственность.
Интересно, что там, кстати, как-то отреагировали на призыв высказаться по поводу Крым-Таврида наши слушатели и зрители?
Ну, я вот с одним глазом смотрю, видела, что кто-то написал, что бред, и что кто-то написал, цитирую, о дурной идее кремлевских идиотов. Это я вам цитирую сейчас, но это нужно всю ленту промотать. Вообще у нас здесь люди, ну, вы знаете, традиционно они обсуждают очень глобальные вопросы или же нашу с вами внешность.
Да, это понятно. Но вот для специально для, в том числе и таких наших слушателей, и хорошая новость из Керчи. На набережной Керчи появился богатырь с крестом.
Так.
В городе установили новую скульптуру. Богатырь стоит на газоне. В руке он держит крест. Таблички с информацией о скульптуре нет. Но стоит отметить, что она не новая, эта скульптура, и вся в трещинах и потертостях, передает Керчь-ФМ. Как вы думаете, что это может быть вообще?
Богатырь с крестом. Это подарок мецената Керчи.
Богатырь с крестом.
Ну да.
Я вообще не встречал ни в одном, ну не знаю, нигде не встречал богатыря с крестом. Я даже в былинах не встречал, не в русских былинах, да, не встречал какого-то персонажа богатыря с крестом.
А возможно, это были две разные какие-то...
А решили объединить.
Да, решили объединить, да. Почему бы нет, новые времена настали. Крымчан начнут штрафовать за несанкционированные взлеты. Зам Севастопольского транспортного прокурора Вячеслав Радченко напомнил о том, что за нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная ответственность. План полета воздушного судна, в том числе беспилотников, составляется в соответствии с требованиями приказа Минтранс России, это цитата Вячеслава Радченко, и включает в себя, к примеру, информацию о типе полета, типе воздушного судна, времени вылета, маршруте и так далее. В связи с тем, что фото и киносъемки, а также другие виды дистанционного зондирования Земли с борта воздушного судна, в том числе с беспилотников, относятся к авиационным работам. Вот было принято такое решение. В противном случае за несанкционированные взлеты последует наказание. То есть обещают за то, что за использование дронов.
Беспилотника, да?
Да, ну я так понимаю, речь идет о дронах.
Ну, как правило, да. То есть многие люди...
Съемки с дрона смущают
севастопольские власти. Многие люди купили себе эти беспилотные, ну, скажем так, как их правильно
называть?
Летательные аппараты. Квадрокоптеры. Да,
да, вот
и,
да.
Там батарейка стоит, этот дрон, он может взлететь там на 50, на 100 метров, может быть, какие-то на 200 метров, да, и вот сверху как-то посмотреть на всю окрестность, снять видео какое-то интересное.
Вот теперь, ну вот, обещают, что будут штрафовать от 30 до 50 тысяч российских рублей.
Ну что, перейдем к хорошим новостям из славного города Феодосии. Но пока что не в самой Феодосии, а под Феодосией колонна военной техники подмяла легковушку.
Ну, вы, как всегда, вы пообещаете хорошую новость, а потом это оказывается что-то об очистных.
Смотрите, или... хорошая новость тут в том, что это произошло на трассе Таврида. То есть хотят Крым назвать в честь трассы, наверное, да, Таврида.
Как корабль назовешь,
да,
так он и поплывет.
Так вот, на трассе Таврида за поворотом на Владиславку со стороны Керчи около 7 часов утра произошло ДТП. БТР ударил сзади легковушку, а та врезалась в военный грузовик. Вот так вот. Идут огромные колонны. Ну, кто виноват? Конечно же, виноват гражданский всегда, потому что строим не ходят вообще, да, и без формы. Идут огромные колонны, а в них встраиваются гражданские машины. Вот так вот рассказали изданию Керчь-ФМ очевидцы. Что у нас еще интересного из Феодосии? Феодосии будут искать с помощью металлоискателей врезки в ливневую канализацию. Ну, смотрите.
Детализируйте.
Давайте вам так сейчас расскажу. Дело в том, что в центральной части Феодосии очень многих домов просто-напросто нет канализации, обычной канализации. Да? Если раньше, вот до наступления, ну, как бы эпохи всеобщего благоденствия, это просто-напросто выливалось на улицу, ну, ведро, да, но это было как бы это вот после уже там 18 века. То есть до этого как-то вот была и канализация, и водопровод, и так дальше. Все это выливалось на улицы. То потом стали вот уже в 20 веке стали думать, куда же... Ну, люди стали устраивать себе удобства в домах. И стали думать, куда же девать вот этот самый, ну, воду, да, использованную. И придумали врезать ее в ливневую канализацию. И это дошло до того, до такого объема, что вот даже... Эта ливневая канализация, она постоянно течет из Феодосии в море, черное, такого абсолютно такого черного цвета, гуталинового. И это происходит даже когда дождей нет там 2 месяца, а может быть и 3 месяца кряду. То есть все равно продолжает что-то вытекать из ливневой канализации. Проблема, она на самом деле еще заключается в том, что там действительно на многих улицах нет этой самой канализации, просто-напросто некуда больше врезаться, кроме как в эту самую ливневую канализацию. Но, с другой стороны, наверное, это еще и очень дорого проложить эту обычную канализацию. Так вот, теперь эту канализацию, эти врезки незаконные в ливневую канализацию будут искать с помощью металлоискателя, пишет издание «Кафа Ньюс». Руководитель городского благоустройства Олег Мяснянкин сказал, что на данный момент затампонировано 11 врезок, то есть просто взяли, как бы забили и все. И неизвестно, куда дальше будет эта вода деваться. Работы продолжаются. На этой неделе планируем ликвидировать еще 9 врезок совместно с работниками «Вода Крыма». Там планируем с помощью металлоискателя поднимать люки, которые заасфальтированы, для того, чтобы дальше проделывать вскрытие и обнаружение врезок. На сегодняшний день проверено уже 366 колодцев.
Вот зам горсовета Петр Полтавский отметил, что за прошедшую неделю ситуация с неприятным запахом в городе улучшилась.
Ну, конечно, если больше забивать, вот, как, конечно, улучшится.
Пока мы успеваем еще прочитать важную и интересную новость, в Крыму будут судить директора предприятия, укравшего деньги на ремонт памятника воинам Второй мировой войны. Как сообщает Кафа Ньюс, по версии следствия, обвиняемый в 2015 году мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства двух сельских поселений Кировского района на сумму более 400 тысяч рублей. Выделены эти деньги были на ремонт объектов культурного наследия, памятника воинам Второй мировой войны. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд. Наказание за совершение преступления предусматривается в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Об этом сообщает подконтрольная России прокуратура Крыма. Ну, я думаю, что это, наверное, все, потому что у вас еще очень много важного и интересного.
Да, это точно, но это точно все, и это не все, да, потому что у нас еще очень много важного и интересного. Сегодня,
с новостями уже.
Да, с новостями все. Далее, в следующие полчаса будем говорить о том, до чего же дозаседался крымский парламент.